оставшегося 0,98%, он распределяется еще на три части. Вот эти 0,98, вот это мы все, вот в этом состоянии. Без борьбы со страстями, без знания грехов, без знания смертных грехов. Без всяких эпитимий, без научения покаяния, без проповеди покаяния. Даже не зная основ веры. Людей, нас, обыкновенных прихожан, если устроить нам простейший экзамен, для этого никакого труда не надо. Просто пастыри, которые об этом переживать начинают, они во время исповеди спрашивают нас, которых уже знают много лет. Батюшка извиняется, краснеет, ему неудобно. Слушайте, матушка, вы меня простите, я вам должен задать три вопроса. Три всего вопроса. Вы постарайтесь мне на них ответить. Матушка уже волнуется. Сейчас батюшка поймает на чем-нибудь. Наверное, ему передали про меня, что я там с этим поругалась. Или еще что-нибудь. Никто не передал ничего. Батюшка задумает и спросит. Хотя бы три из основных понятий веры вопросика задать. Три догмата объяснить. Три простых догмата. Кто такой Иисус Христос? Он Бог или человек? И на этом простом вопросе все, поплыли. Говорят, Бог. Ну, с первым делом нас говорят, конечно, Бог. Ну, а как же он тогда тело-то имел? А на кресте как его распяли? У вас что, Бог-то получается телом, что ли? Или Бог есть Дух? Бог есть Дух, соглашается. А тело откуда взялось? А, нет, сразу же, чтобы пятерку получили. Он человек. Он человек. Его же телом распяли, он же умер. Умер. Вы верите в то, что он реально умер? Да, верю. Значит, человек? Значит, человек. Ересь не история. Все. Ересь не история. Попали. Да кто все-таки? Как же, если он человек, он грехи-то искупил? Вы же верите, что жертвой своей Иисус Христос, Господь, искупил грехи всего человечества, и ваши тоже. Верите? Верю. А ну тогда Бог. Тогда Бог. И вот так батюшка начинает спрашивать, а путаница, не знает человек, что он не только Бог и не только человек, а Бога человек. Делов-то было. Запутались, и все. Веры нет. Если нет правильных понятий, завтра нам навяжут какое-то ложное понятие еретическое, и мы спокойно примем. Потому что мы носим в себе эти ереси, мы не знаем основ веры. Какой труд составляет тут? Ну, посмотреть хотя бы вот этот видеоцикл. Ну, специально записали. Записывали тогда еще для телеканала «Союз», по заявке телеканала «Союз». Телеканал «Союз» думал просветить весь народ основами веры. Все же знают, что народ ничего не знает. Я говорю, это добром не кончится все равно. Зря вы это затеяли. Срубят мою бедовую голову после этого. Они говорят, ничего, давайте будем записывать. Три месяца записывали. Последний урок записали, последний урок вчера, а завтра мне показали указ, что запрещено мне заниматься катехизаторской деятельностью, что вот эти все книги, они запрещают к распространению. Я говорю, я вам говорил, это добром не кончится. То есть, вот враг рода человеческого до такой степени бдителен, от него скрыть ничего нельзя. Вот тут нет ничего сложного, тут нет ничего какого-то особенного. Здесь попытка простым языком человеческим, с рисунками, чтобы понятнее было, проще было понять. Объясняются основные вопросы веры. В особые дебри не залезали. Много цитат из творений святых отцов не приводилось здесь, но чтобы не тяжело было нам, непросвещенным, это все воспринимать. Да еще и не аудиовариант, как первый вот здесь, 2002 год, без подготовки, там, на ходу, когда меня просто заставили его записать, как, я все отказывался, я говорю, не надо записывать меня. А меня настоятель заставил проводить огласительные беседы в приходе, я каждую субботу их проводил, там, год с лишним. Люди собирались, и вот для них все это дело читалось каждый раз одно и то же. По 7-8 часов в день. Вот здесь много там всяких немощей, недостатков, и уж давно надо убрать. А вот этот новый, удобное видео, все, на телеканале «Союз» его нельзя. И в интернете он хотя и есть, но мало кому надо. Мало кому надо. Поэтому, если вы еще оглашение не проходили, предлагаю вам или в интернете посмотреть эти лекции, огласительные беседы, или вот воспользоваться этим, что ли, если другого варианта нет. Мы должны знать веру. Итак, вот здесь мы все собрались, веру не знающие, догматы не знающие, ереси носящие в уме своем, никто нас не проверял, не исправлял, о страстях ничего не знающие, борьбу с ними не ведущие, примеров грехов не знающие, смертные грехи не знающие, генеральную исповедь никогда не проходившие. Говорят, что такое генеральная исповедь? По голосу вроде бы что-то очень важное. Ну-ка скажите. Ну вот говорят, по этому пособию можно подготовиться. И мы что придумываем? Мы что делаем? Вот этот дневник кающихся люди берут, отмечают добросовестно все грехи из прошлой жизни, которые бы наделали, и идут в надежде, что если назовут эти грехи, отмеченные здесь, то все изменится в жизни. Так можно надеяться наивно. Просто назвать грехи – это еще не все дело. Это маленькая часть дела. Серьезная часть, ответственная часть, потому что даже знать их – это и то, надо где-то найти, где их знать. Здесь можно попробовать это сделать, использовать вот эту инструкцию, но главное же не в том, чтобы поставить галочки и сдать их. Главное это в чем, кстати, скажете или нет? Жизнь изменить, да. Надо изменить жизнь. Поэтому, когда мы стремимся к генеральной исповеди и думаем, что ее поскорее надо пройти, это наш наивный взгляд. Наивный взгляд. Потому что если мы просто назовем эти грехи и не будем пытаться менять жизнь, не будем пытаться входить в эту духовную борьбу, без которой никак жизнь наша не изменится. А эта духовная борьба называется у нас в Евангелии особым выражением каким-то. Подскажете? Тесны врата и узок путь, вводящий в жизнь. А мы привыкли какими вратами входить? Широкими и идти пространным путем. Я говорю вот об этой доле. Это она с вами. Мы даже войдя в церковь, хотим здесь тоже широким путем идти. Пространным путем. Потому что нам мы входим широкими вратами, и это страшная правда. Никакого заужения нам здесь никто не делает, никто не назначает. Только приди, человек, нам говорят, с первого раза, как ты пришел, вот тебе исповедь, завтра причастие, без всяких проблем, без всяких ограничений. Вот молебный служится, вот панихида служится, свечку куда, за что, за это туда, за это вот сюда, панихида вот здесь свечку ставь, за умерших что, вот сюда положи. Записки не забудь подать, записки, человек. За кого? За тех, кого любишь. Кого любишь? Если я кого-то люблю, то это не значит, что это моя любовь дает им пропуск в рай. Если человек умер без покаяния, без веры, со смертными грехами, ну, надо хоть чуть-чуть узнать вот это все, потом понимать начнем, то как может такого человека Бог причастить там? Насильно, что ли? А если сегодняшние родные, близкие, которых мы так любим, они добровольно не идут в храм, веру не изучают, борьбу со страстями не ведут, смертные грехи любят и в них живут, как мы их насильно можем заставить причащаться? Мы же за них записки будем подавать. Почему? На проскомедию, потому что мы их любим, а за них там частичка вынимается. А эта частичка потом в конце литургии опускается в кровь Христову. Это равнозначно причастию. И нам об этом никто не сказал. И мы насильно стараемся заставить Бога причащать наших любимых деток, которые не хотят идти в храм, внуков, которые, может, уже пьют или воруют, близких к нам людей, жены мужей, мужья жен, там, мам, пап, которые еще живы, но к вере почему-то не идут. И мы думаем, их насильно Бог может причастить, что ли? Разве может такое подумать о Боге? Или другой вариант, это какой-то химический препарат. Причастие тогда – это какая-то таблетка. Хочу, не хочу, если мне ее в рот задвинут, то она свое действие возымеет. Она мне поможет, она должна вылечить меня. Но где кто так сказал? В Священном Писании, в Евангелии, может, в посланиях сказано это. Наоборот, сказано, что потому многие из вас в скорби, болезнях, бедах и даже умирают, что недостойно причащаются. Апостол прямо так и сказал. И мы их без всякого покаяния, без всякой подготовки, через проскомедию хотим заставить вынужденно причащаться. Точнее сказать, Бога хотим заставить причащать наших близких, любимых нами, чтобы Бог их как-то исправил, даже если они этого не хотят. Так же не бывает. Бог же свободу человека никогда не может нарушить. Он не хочет ее нарушить, он может. Как Бог, он все может, он не хочет это делать. Он любовь. Он желает от нас видеть встречного шага, встречного желания. А они никакого желания не проявляют. Навстречу ко Христу не идут. И мы это все делаем. Мы вот здесь 0,98%, вот мы, которые сегодня регулярно ходим в храм, мы все это делаем. И нам не сказано, нам не объясняется, нас никто не пугает даже, что мы делаем совершенно не то. Молебны заказываем, просковитие заказываем, на панихиды подаем. Толку нет, только толку нет, результатов нет. Вот почему мы так слепы здесь? Ну потому что мы не можем проверить результат. Когда результат какой-то был бы, мы бы могли посмотреть, как это действует на тех, кто в аду. Вот они ушли в ад за грехи свои, без веры, со страстями, со смертными грехами, без покаяния, без всякого умерли. Такое бывает, к сожалению. В ад ушли. И мы думаем, что если мы будем часто заказывать за них панихиды, то что-то обязательно Бог изменит в их участи. Что? Каково значение панихиды? Это молебен. Это даже не таинство. В таинстве таинственное соединение благодати с душой происходит при условии готовности души принять благодать. А в молебне что происходит таинственного? Священник, если рядом стоят люди, родственники, могут просить Бога: «Господи, прости! Прости вот того!» Богу что надо, чтобы его кто-то упросил? Если мы так думаем о Боге, то мы плохо думаем о Боге. Это нас надо, чтобы упрашивать, правда? Ну помой посуду. Ну помой, пожалуйста, посуду. Жена просит или мужа, когда жена совсем устала, а муж лежит на диване и смотрит телевизор с банкой пьет. Ей говорят: ну жена же помощница мужу. Ну что вы командуете мужу? Жена помощница мужу. Она говорит: конечно, я согласна с этим, я помощница ему. Мне что, помочь ему на диване лежать? Вместе с ним телевизор помогать, смотреть ему в этом? Я его прошу помочь посуду помыть хоть раз в месяц. Он это не хочет сделать. Так нас упрашивать надо. Нас надо. Бога надо также упрашивать. Он, может быть, забыл. Может быть, он там уснул. Или как мы думаем о Боге? Представляете, вот мы даже не задумываемся об этом. Вот мы 0,98% в храмах ходящих, мы даже не задумываемся, какой он есть Бог. Надо же оглашение пройти, чтобы твердо понимать, что он все видит, все слышит. Он не спит, не отдыхает, в отпуск не ездит. Он всегда одновременно везде присутствует. И он так любит нас всех, даже грешников, что мы, человеки, так друг друга любить не можем. Он-то доказал свою любовь как? Жизнь свою на кресте за нас отдал. А мы? Мы сколько такого сделали? Мы к этому не способны. Но мы сами этого не хотим делать и не способны. И мы требуем от Бога, чтобы Он сделал это для наших ближних без их желания, без их воли на то. Вот так, братья и сестры. Вот так вот складывается наша жизнь здесь, в земной церкви. Причем, еще раз подчеркиваю, нас 0,98, если всех крещенных взять за 100%. Я к чему подвожу? Я понимаю, что я говорю какие-то вещи жуткие просто, может быть, даже обидные, может быть, даже которые вызовут какой-то протест, но я не для того, чтобы там кого-то раскатать, кого-то оскорбить, архиереев, наших пастырей. Это все с сожалением говорится, с большой скорбью о том, до чего мы дошли, до чего наша земная церковь, зачем она низко пала по сравнению с тем, как ее создавал Господь, как было в прежние века, в прежние времена, особенно в далекие времена. Я подвожу к тому, что если такие плоды, мы еще поговорим вот об этом и об этом, что это за доли, вот, если такие плоды у смоковницы, если церковь сравнится с смоковницей, если так мало плодов смоковницы приносит, она что, будет долго стоять, что ли? Дерево, не приносящее плода, срубают и в огонь кидают. Вот мы, как христиане, вот если нас 0,98 последних, мы должны понимать, что времени у нас нет. Нам тянуть-то нельзя. Нам надо как можно скорее начинать трудиться над собой, в своем собственном покаянии, в сокрушении сердца, в борьбе со страстями. Вот ей нужно не упускать время. Оно уже кончится очень быстро. Какая доля здесь вот тех, и будет ли тут такое число праведников, как Больших Серафим говорил, 1 на 30 тысяч, это уже большой вопрос. Если бы 1 на 30 тысяч был, по тем расчетам, как было при патриархе Аврааме, Господь бы еще помиловал. Но когда один лот оставался из 300 тысяч, все, не за что было, не за кого миловать. Поэтому наша с вами задача не заниматься напрямую вот, исследованием причин этого всего. Я только для того их привожу, чтобы мы доказательства знали. А наша задача лично спасаться. И понять, мы в какой части, где. Вот рассмотрим еще вот эти две очень серьезные стрелки, мы поймем, что мы можем еще оказаться не здесь, можем и налево уйти. Вот направо мы все сразу идем. Широкими вратами, все открыто, все доступно, пожалуйста, человек, как будто бы в этом есть спасение. Вот ходить в храм, регулярно посещать богослужения, участвовать в культурно-массовых мероприятиях храма, участвовать в молебнях, Почему мы здесь остаемся? Почему вот это не является спасением? Вот это самый страшный ответ, который я сейчас предложу вам. Потому что здесь, вот в этой части, продолжают насыщаться наши страсти. В действительности мы еще здесь, не зная о покаянии, не ведя вот этой настоящей борьбы, как положено, почему мы здесь в храме тогда? Вот эти же они просто ушли, вот эти периодами заскакивают, а почему мы регулярно здесь? Вот у этих страсти здесь в храме не насыщаются. Их страсти не расположены насыщаться в храме. Они насыщаются где? В других местах. В развлечениях, удовольствиях, застольях, в болтовне, в телефонах, в телевизорах, в интернетах, там, в грехах верных. Вот они вот здесь насыщаются. А что им тут делать? Им тут скучно. Здесь, говорю страшные слова, остаемся мы потому, что каким-то образом наши страсти здесь насыщаются. И что насыщается здесь в нас, если мы не знаем покаяния? Еще раз подчеркиваю. Либо покаяние и благодать должны нас здесь удерживать, либо, если мы не знаем покаяния, еще и веру не знаем, и ереси носим в уме своем, тогда здесь, страшная правда, продолжают насыщаться наши страсти. Какие? Тщеславие здесь может насыщаться. Особенно тех людей, которые активно трудятся в храмах. Они на виду, они активные христиане, они организуют какие-то мероприятия. Ходят на какие-то там призывы священника, там всякие работы, дела по уборке территории, по уборке храма и прочее, И никто нам не сказал, что чем больше мы работаем, тем больше у нас самодовольство это тщеславное может подпитываться. Оно просто растет. У них вот здесь вот насыщается оно, вот в этих делах и грехах, а у нас здесь. В результате некоторые люди, активные работники храмов, на виду, через некоторое время так падают. Так порой рухнут, то в печаль глухую уйдут, то в отчаяние, то смертные грехи вляпаются, такие вещи тоже есть. То страсти начинают людей так душить, что человек просто разрывает его, он не знает, куда от своих страстей бежать. Но явно же Бог обличает, не то делаешь человек. Ты пришел спасаться, а тут насыщается твое тщеславное самодовольство. Люди рассказывают об этом, с отчаянием рассказывают, и не знают, как избавиться от той или иной страсти. На один простой вопрос. Вы ощущаете приятность от того, когда вас священник похвалит за то, что вы хорошо, например, помыли пол, хорошо протерли икону. Вы ощущаете впечатление приятности? Человек вспоминает? Ну да, конечно, говорит и улыбается. Конечно. Вы как относитесь к этому ощущению? Ну как, нормально? Нормально, говорит. Мы же поработали, получили награду. Так это тщеславие. Это тщеславие. Фарисеи имели тщеславие, Христа убили. Фарисеи из-за тщеславия веру не имели. Ну, батюшка же, говорит, хвалит, как отказаться? Говорит, для того и трудимся. Да, для того и трудимся, да. Дома же никто не похвалит. А батюшка у нас такой добрый, себя похвалит, по голове погладит и прижмет. И даже щечку чмокнет, говорит, ух. И на праздник подарок еще какой-нибудь подарит. Так зачем тщеславие-то нам это себе дозволять? Надо знать, что это чувство приятности внутри, которое возникает, это есть яд, убийственный яд для души. Фарисеи его всегда принимали, в стоял на перекрестке, помолился перед всеми. И внутри у него такая радость, что он столько народу собрал, столько народу просветил и стоит в тщеславии в этом, пребывает. А Христа же не принять не смог. Убили Христа. Вот сила тщеславия. А мы думаем, что это так себе пустяк. Есть люди, вот такие активные прихожане, которые долгие годы в храмах работают, огромные дела там на плечах своих несут. Все на работе терпят. Смиренные, присмиренные, платки черные, волосы седые, голова опущена. Все время вид молитвенниц таких. Видели таких в храмах? Домой приходят, с костями вместе своих едят. Какая правда-то такая обличительная? Чего же вы здесь такая-то прям святая? Все к вам бегут с вопросами, вы всеми совет готовы дать. Вы что домашних-то терпеть не можете? Ой, эти свои, надоели. Я учу, говорю, ничего не понимают, не исправляются. Я говорю, вы сейчас что делаете? Осуждаю, говорю. Так осуждать же нельзя. Ну а как их терпеть, она говорит, Ну как вы в храме-то всех терпите? У вас почему тут силы-то хватает? Почему у вас там-то силы не хватает? А эти же вам родные. Кого надо любить больше-то всех, кажется? По нормальным понятиям, домашние-то свои родные, родная кровь. Вы их ненавидите, чужих всех любите. Ну где тут образ Христа? Ну где? В каком виде-то? Это же двуличие. Это реальное двуличие, раздвоение личности. И человек при этом чуть не прославлен в храме. Такая труженица, такая заботливая. Всем ответит, всем угодит, всех вытерпит, все выслушает. Дома, как кто-то говорит, у нашей мамы характер Бабы-Яги. Есть такие невероятные примеры, что молодых мам из храма батюшку уговаривают пойти в детский дом. Добрые дела. Доброделание. Это же надо делать, правда? Ну как, по правую сторону кто? От Христа. Овцы, которые добрые дела делали. Навестили, накормили, напоили, посетили, поделились и так далее. Да? А по левую сторону козлы, которые этого не сделали, да? Ну, батюшка так и говорит. Козлами хотите или овцами быть? Все, конечно, овцами. Тогда пойдемте в детский дом, навестим сирот. Куда своих детей при этом девать? Во дворе будут носиться, как беспризорники. Если Господь помилует, не влезут куда-нибудь. Не расшибутся, не сломают ничего, в электричество какое-нибудь не попадут. Или дома их закроют, то они там беснуются. Мама придет домой, там кошмар. Зачем вот этот кошмар? Затем говорит, тебе урок. Ты что чужих ходила любить? Чужих ходила обихаживать, а своих кому? Своих не на кого оставить, одни дома сидели. Но неужели это благочестие? Неужели это можно назвать добрые дела? Какой у нас перекос странный, перекос. Апостол нам сказал на этот счет, кто своих не бережет, вы будете хуже язычника и мытаря. Так надо к нему относиться, если от своих не бережет. А своих бросили, пошли в детский дом чужих обихаживать, любить. Вот они наши проблемы, болезни. Болезни современной земной церкви. Это мы, 0,98. Много еще можно примеров привести нашего неправильного восприятия веры, когда нет покаяния, нет исправления жизни. Есть подделка. И вот эти наши страсти удивительным образом здесь подпитываются. Вот на этих всех мероприятиях, на этих походах, на делах важных, церковных, подпитывается тщеславие. Сейчас придумали еще один вариант. Говорят, мало народу в храме, но признают сегодня. Признают сегодня наше начальство, что народу мало в храме, надо привлекать. Как привлекать? Культурно-массовой работой, спортивной работой. Надо, говорят, завлекать людей. Они придут, сначала мероприятия, концерты, спектакли, потом там, может быть, сходят на службу, помолятся, потом, может, на исповедь, потом, может, воцерковятся. На культурно-массовой и спортивной работе какая страсть подпитывается? Кто-нибудь разбирается? Уныние. Подпитывается уныние. Вот и все, что происходит. Уныние, в этот момент человек ничего не делает для спасения. Он забыл о спасении. А ему важнее мероприятие, важнее конкурс, важнее правильно выступить, правильно сказать, правильно показать, правильно изобразить. Обыкновенная подпитка уныния. Это все прекрасно было построено в советские времена в комсомольской и профсоюзной работе. там с таким энтузиазмом выступали, готовились к соревнованиям, конкурсам. Кто-нибудь жил в то время? Помнит кто-нибудь? Участвовали? Участвовали. Агитбригады, всякие разные там линейки, выходы, студенческие строительные отряды там. Чего только не делали. Это все было организовано на тщеславие и на уныние. Надо было чем-то занять время. Он говорит, а что, вы что, пили? Или кололись, что ли? Так, у нас что, церковь только для того, чтобы не пили и не кололись? Или все-таки надо знать страсти? Надо знать все примеры их проявления с огромным множеством грехов? Нет, церковь для того, чтобы спасались. Но со всеми страстями-то надо бороться. Нельзя же их здесь подпитывать и думать, что мы будем спасаться. Вот такие трагические ошибки.